Добро пожаловать в беседу в студии «Радио на пути». У микрофона постоянный ведущий этой передачи Вадим Гетман. Дорогие друзья, напоминаю, что нашу программу можно слушать вечером в среду с 6 до 7 часов по Тихоокеанскому времени на частоте 11.50 радио KKNW в районе Большого Сиэтла, а также повтор в следующий день, в четверг, в это же, на этой же волне с 5 до 6 часов утра. Кроме того, вы можете нас слушать на волне «Радио на пути» в интернете на пути.info. Архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Сегодня мы предложим вам интересный репортаж с творческого вечера. У нас много творческих людей, христиан, бардов, которые сами сочиняют стихи, а также пишут под них музыку. Кое-что из их чудесных произведений мы предложим вам сегодня. 21 ноября 2015 года в помещении Русской Баптистской Церкви Благовестия прошел творческий вечер, в котором некоторые из них приняли участие. Сегодня мы предлагаем вам послушать первую запись этого вечера. Я предлагаю всем нам помолиться сперва для того, чтобы пригласить Господа и Его благословение. Давайте мы все встанем для этого. Наш дорогой Господь, Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что мы находимся здесь, в этом теплом, прекрасном и уютном общении. Просим, сам начни беседу между нами. И так как Ты наделил талантами многих сидящих здесь, помоги, чтобы эти таланты, прославляющие Тебя, могли раскрыться и в этом вечере, тема которого «Куда идешь?». Направь наши мысли Тебе, к небесной тропе, которая ведет туда, в небеса. Просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, друзья. Мы тогда, когда приходим в этот мир, начинаем наш путь земной, так люди говорят, дороги и пути наши бывают разными, а потом их становится очень много. Мы находимся на перекрестках, и часто в этой спешке даже не замечаем, какой следующий поворот мы должны взять. Сегодня люди даже уже не ходят, а скорее ездят. Я читаю из книги «Притчи», 14 глава, 12 стих, там написано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Начнем мы с того, что поговорим о том, как мы спешим в этой жизни и как важно найти правильный путь. Ирина представит первого участника.
Для того, чтобы представить первого участника, мы предварительно опросили наших участников, чтобы они хоть чуть-чуть о себе рассказали, потому что то, что я знаю о Галине, может быть, не соответствует тому, что Галина знает, ее опыт, ее жизненный путь. И когда я получила то, что каким же образом Галина начала писать, меня это заинтересовало. Она, оказывается, увлеклась поэзией еще в подростковом возрасте. Писала, когда никогда, несерьезно, я так понимаю, но вдруг наступила большая пауза, как у многих из нас бывает в этой жизни. Но произошел момент, который пробудил Галину, и она стала более углубленно писать. Итак, Галина Требушная и ее стихотворение «Куда идешь?».
«Куда идем?». Эпиграф к этому стиху я выбрала такой же, как прочитал сейчас Вадим. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи 14.12. А также из Иеремии 6.16. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. Куда идем? Зачем спешим? К чему душа стремится? По жизни, как по трассе мчим, нет сил остановиться. Стараемся, чтоб не отстать ни в чем от наших ближних, стандартам новым подражать во всех аспектах жизни. Устав, судьбу во всем виним, то век кляня, то моды. Но если круто жить хотим, жизнь нам предъявит счеты. Нас засосала суета, так цепко, как болото, и сушит душу нам до дна чрезмерная забота. Не думая, торопим дни, скорее бы выходные, но быстро пролетят они и сменят их другие. Но вдруг очнемся, как во сне, когда ж подкралась старость, быть может, жить нам на земле недолго уж осталось. Что было сердцу дорогим, к чему так прилепились, ненужным станет и чужим. Так что ж мы суетились? Нам жизнь Создатель подарил, и дух к нему вернется. Богатым или бедным был, на небе не зачтется. Дела лишь будут вес иметь. Они пойдут за нами. Как важно в жизни богатеть хорошими делами, прощать, любить, благословлять, жить честно перед Богом, на мелочь жизнь не разменять, довольствуясь немногим. Как важно Богу посвятить свои земные годы, по Божьим заповедям жить, а не себе в угоду. Нам надо все пересмотреть, чем мы живем сегодня, чтоб вечности не сожалеть в слезах у врат Господних. Пока не оборвались дни, задумайся об этом. Решение верное прими, расставь приоритеты.
Большое спасибо. Друзья, у нас общение неформальное. Если вдруг у вас возник вопрос кому-то из наших участников, вы вольны его задать. Но я не всегда буду задавать вопросы, во-первых, для того, чтобы не смутить их, а во-вторых, потому что время все-таки идет, и у нас есть еще кое-что послушать. Кстати, вы всегда сможете пообщаться с нашими участниками сразу после нашего вечера. Мне почему-то вспомнилось произведение классика Льюиса Кэрролла, его знаменитая «Алиса в Зазеркалье», где Алиса, вы помните, она провалилась в этот большой колодец. И вот она бежит и встречается там с разными интересными персонажами, да. Хотел сказать тварями, да. Вот. И вот она с ними там беседует. И вот с одним персонажем она беседует и говорит: ну куда мне идти? А он говорит: ну это смотря куда ты хочешь добраться. Она говорит: да мне все равно. Ну тогда все равно, куда ты будешь идти. К сожалению, многие люди в этом мире именно так представляют свою собственную жизненную философию, если вообще они когда-то ее описывали. Человек спешит и даже не имеет возможности остановиться и задуматься над тем, а куда же он идет. Следующий участник не таков. Он открыто признается в своем произведении, которое вы сейчас услышите, о том, что он любит останавливаться и задумываться. И более того, именно благодаря этому он знает, куда лежит его путь.
Но прежде чем он написал это произведение, он начал с детства петь, научился на гармошке, потом на гитаре, ну и на других инструментах. Я думаю, может, Сергей расскажет, на каких еще других инструментах он научился. Первые песни Господь послал ему сразу же после покаяния. То есть до покаяния он просто пел, играл на разных инструментах, а потом у него произошло рождение новых песен. Правильно, Сергей, да? Ну, вы можете пока проходить, Сергей, будут люди слушать, смотреть на вас, знакомиться. Естественно, песни были на родном молдавском языке. А почему естественно? Ага, хорошо, понятно. 2 года назад начал писать на русском. И сегодня мы услышим одно из произведений на русском языке, которое называется «Но я по жизни без опаски шагаю». Но сам по себе он почему-то предупредил здесь, в этом кратком биографическом очерке, что он очень компанейский, но любит уединяться. Поэтому совместите, пожалуйста, эти два его таких умения. Да, абсолютно противоречивых. Итак, Сергей Райлян и его произведение.
Зеркала повсюду отражают криво нашу жизнь, нашу реаль. Ровные Мне дороги пропускай мимо, вкручиваемся в спираль. Нас пугают мысли, образы и чувства, загоняя в кандалы. Воля на исходе, разум в несвободе, в полушаге от скалы. Но я по жизни в безопаске шагаю, не ползу, не летаю, но, скажем, просто живу. При всем при этом пыль в глаза не пускаю, заднее забываю и в завтра смело гляжу. В космосе летают, беды предвещают, черная грозит дыра. На земле вулканы, в море ураганы, впрям не ждать от них добра. Вирусы, вакцины, террористы, мины, где ни глянь, везде война. Частые дефолты, жуткие аборты, не видать всему конца. Но я по жизни без опаски шагаю, не ползу, не летаю, ну, скажем, просто живу. При всем при этом пыль в глаза не пускаю, заднее забываю и в завтра смело гляжу. Радио вещает, прессу люд читает, кто чего о том о сём. За рулем и завтрак, и обед, и ужин, вот тебе родимый дом. Страх, что не успеем, дел не одолеем, прежде чем наступит срок, заставляет мчаться, нам бы разобраться, правда где, а где подвох. А я по жизни без опаски шагаю, не ползу, не летаю, ну, скажем, просто живу. При всем при этом пыль в глаза не пускаю, заднее забываю и завтра смело дышу. Ведь мой хранитель, святый Божий спаситель, всюду рядом со мною, кого ж бояться теперь? Он мой родитель, мой небесный учитель, дивный мой покровитель, он есть спасение дверь.
Слава.
У Сергея есть и другие произведения, в чем, я думаю, вы не сомневаетесь. Но наша задача у вас скорее, чтобы разыгрался аппетит, а не то, чтобы вас накормить слишком много сегодня, друзья. А поэтому переходим к следующему участнику. Вы знаете, когда мы читаем Евангелие, мы находим несколько притч Иисуса Христа, в которых Он призывает нас вначале задуматься и сесть, и обдумать. Знаете, как сядем на дорожку, иногда у нас есть такое в народе. Перед тем, как отправляться в какую-то дорогу. Вот, например, есть такая притча. Ну, там человек задумал построить башню. Ну, вначале нужно сесть и бюджет составить. Не то, чтобы мы это всегда делали, да? Вот. Часто мы сами попадаем в такую ситуацию, что вначале что-то сделаем, а потом думаем, ой, а как это я теперь буду все оплачивать с моей зарплатой и с долгами всеми остальными, да? Но Христос вторит этому, Он еще одну притчу говорит о том, что вот был такой царь, против которого другой вышел войной, и он посчитал и посмотрел, и должен он сесть и посоветоваться, а стоит вообще против него идти войной. Сесть и посоветоваться, и задуматься. Об этом стихотворении Александра Савельева. Несколько слов о нем самом.
Александр, вы можете проходить, а я буду в это время озвучивать то, что вы о себе думаете. Ну, Александру 41 год. У него большая, прекрасная, дружная семья, где все люди творческие. Кто не пишет, тот играет. Кто не играет, тот будет. У Александра, я понимаю, выбора нет, да? Я на супругу все поглядываю, смотрю, правда написал, нет? Но считает, что за словом, а в особенности за поэтическим, стоит огромная творческая сила, способная влиять и изменять жизнь человека. Пишет с юности на разные темы. О детях, о церкви, о времени, о жизни христианина. Готовит к выходу второй сборник стихов под названием «А что, если завтра?». Кстати, о сборниках. У нас там будет столик, и вы сможете приобрести некоторые произведения некоторых поэтов. Не всех, но некоторых людей, с которыми вы познакомились, вы сможете там лично получить, я надеюсь, даже автограф. Я за вас расписываюсь, поэты. Можно будет автограф получить, да? Ну вот, видите. Все, итак, Александр Савельев.
Стихотворение называется «Не торопись». В бушующем водовороте спешат, снуют машины, люди. У всех дела, у всех заботы. Расписан график по минутам. На завтра и на послезавтра, на месяц и вперед на годы, на жизнь планируют с азартом. Живут же только в эпизодах. От скорости их угол зрения заужен и сосредоточен на зеркале, на самомнении, крестов не видя у обочин. Пытаясь обогнать кого-то, вираж закладывают круто, а может там, за поворотом, не годы вовсе, а минуты. А может выяснится позже, мечта водила их кругами, и жизнь, где каждый лез из кожи, была крысиными бегами. Услышь меня, спешащий в суе, сойди на шаг неторопливый. Я вещь скажу тебе простую, жизнь не кончается могилой. Спешить к призванию и уюту, из виду вечность упуская, избави, Господи, кому-то остаться за дверями рая. Спешить всегда чревато было, слезами, смехом и позором. Не торопись избрать пошире среди дорог, что слепят взоры. В бушующем водовороте снуют, спешат, как прежде люди. Им думать некогда о Боге. С тобою этого да не будет.
Александр, не спешите уходить, и зря вы повесили туда микрофон. А не могли бы вы рассказать о поэтическом кружке? Открою небольшой секрет. Все собранные здесь поэты и барды именно благодаря идее Александра находятся здесь. Вначале эта идея пришла к нему еще тогда, когда он был в России, для того, чтобы, ну, так сказать, заниматься повышением квалификации вместе. Так я понимаю.
Да,
как эта идея вас не оставила сегодня? И как проходят сегодня ваши встречи?
Ну, Вадим Александрович уже все сказал, что еще в России, ну, точнее, это не ко мне пришла идея, вот, к человеку, который тоже очень хотел быть здесь, он с Миннесоты, но по причинам важным он не смог быть здесь, вот, к нему пришла идея, вызвана была тем, что, ну, в церквях он заметил очень много тех, кто пишут, но пишут посредственно, пишут как бы для себя, пишут в стол, так скажем, да, вот, никому особо не показывая, вот. И он понял, что если... Его зовут Андрей Нефельд, если я не сказал. Вот. Это поэт-песенник известный. И он понял, что если Господь дал дарование, то ему нужно развивать. Так же, как, допустим, собираются музыканты на свои спевки, сыгровки, так же, как хористы собираются. Вот. Точно так же нужно объединить и тех людей, которые знакомы со словом, работают со словом. Вот. Вот в тот кружок я и примкнул. Как бы это было давно. Этот кружок или студия литературная существует там и по сей день. Когда приехал сюда я в 2006 году, у меня появилось желание организовать что-то подобное здесь. Вот. Ну, не сразу, но вот сейчас уже как 2 года собираются те люди, которые хотят развиваться, которые не хотят оставаться на одном месте, которые хотят приносить максимальный плод, которые понимают, что если они ничему не будут учиться, то они, может быть, ну, ничего и не добьются. Как бы, да. Вот. Поэтому мы собираемся регулярно. Раз в месяц, если у кого-то будет желание, или есть знакомые, которые пишут, пробуют писать, пожалуйста, приглашайте их, можно через меня связаться, или вот еще через кого-то, кого вы знаете. Вот. Мы собираемся, чтобы делимся друг с другом, если я, наверное, долго говорю. На самом деле, боюсь очень говорить перед людьми, и в то же время, вот парадокс, не могу остановиться. Наверное, это мой конек. Я говорю о том, о чем душа болит, как бы, да, когда я вижу, иногда в церквях выходят люди, читают произведения, и это, ну, так скажем, непрофессионально звучит, так недоработано, недоделано, и, ну, как бы, вот думаешь, ну, надо чуть-чуть подучиться человеку, Вот, поэтому я просто приглашаю всех, кто желает, кому интересно, кто хочет развиваться, пожалуйста, приходите.
Благодарим. Итак, вы пишете стихи, вы еще не определились, где вы и с кем вы, и неужели вы еще не слышали об этом чудесном творческом кружке? Тогда мы идем к вам. Спасибо, Александр. Пусть Господь благословит вас. Следующее стихотворение, вы знаете, если бы не события последних дней, я никогда бы не поверил, что оно было написано в 2012 году. То есть вот именно события последних дней, вы сейчас поймете, о чем идет речь, падают самолеты, происходят различные авиакатастрофы. Вообще есть такое ощущение, не знаю, как у вас, но вот у меня, что мир сошел с ума. То наше привычное мироощущение, которое было раньше, оно куда-то делось, происходят какие-то страшные, совершенно невообразимые вещи, и с каждым днем хочется просто заткнуть уши, закрыть глаза и не видеть того, что говорится по радио, по телевидению, в социальных сетях и так далее. Но от реальности не избежать, и тем не менее мы, читающие Библию люди, знаем, что речь идет о том, что мир уже давно стоит не на том пути. Но вот что с этим делать теперь? Я читаю в книге Иеремии, 4 глава, 18 стих. «Пути твои и деяния твои причинили тебе зло. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего». Пусть эти слова станут предисловием к стихотворению «Самолет», которую написала
Наталья Шевченко. И мы сейчас с удовольствием хотим познакомить аудиторию, так как Наталья Шевченко, я так понимаю, в наших краях первый раз, да? Очень приятно. Ну, буквально коротенькое такое вступление, и потом, я надеюсь, что вы нам дорасскажете, так как мне бы хотелось лично от вас услышать подробности все-таки вашего творческого пути. Но Наталья пишет с третьего класса, и вначале как бы она выражается несерьезно. Все о птичках да о цветочках. Росла она не в христианской семье, поэтому, познав только Господа, она поняла, что она будет писать только для Бога. Но что произошло перед познанием и после, я бы хотела, чтобы Наталья поделилась сама. Проходите, пожалуйста.
И вообще-то я переживаю, так аж не знаю, слова будут, не будут. Я очень рада вас всех видеть, что я наконец-то к вам приехала. Если рассказывать, что было после, то это будет очень долго. Я скажу кратко, что тоже был перерыв большой, когда я писала без Бога, и потом был перерыв, молчание несколько лет. И потом, когда я начала уже писать с Господом, уже это были совершенно другие стихи. И, конечно, когда я писала, я раньше воспринимала так, вот что выплеснул на лист, то и вот Бог и дал. Вот то и читайте. В интернет выкладываю, а меня ругают. Что это такое? Никакого ритма. Что это за детские рифмы? Я сначала обижалась. Я вот почему сейчас вот Сашу поддерживаю, что надо учиться и учиться и учиться. Но поскольку зеленая была такая, думаю, ну как они так могут мне писать такую критику? Мне же Бог дал. Я же получила же с неба. Она же упала, а я записала всего лишь претензии к Богу. Такая глупенькая была. Потом я поняла, что Бог дает дар. А развивать этот дар – это уже наша ответственность. И уже мы, готовы ли мы учиться, смиряться в любом возрасте, становиться действительно этими учениками, хотя бы элементарные правила какие-то стихосложения изучить, да, что, оказывается, там слога надо считать или еще что-то. Поэтому такой путь долгий был. Но я скажу, что я не могу писать стихи по заказу. То есть все стихи, которые у меня появляются, это результат какого-то переживания духовного. В основном все стихи со слезами были написаны. И Не буду больше много говорить. Хочу сказать, что уже здесь, в Америке, у меня давно была мечта, конечно, издать книги, потому что я выставляла стихи в интернет и получала постоянно письма от читателей, что они переписывают от руки, что они ксерокопируют эти бумажки. И мы решили с мужем, мы будем собирать деньги, мы сделаем книжку. И вот, не знаю, уже года 3, наверное, да, Виталь, мы издали первую книжку «Прикосновение». Здесь собраны стихи, которые написаны еще в России. Это вот здесь где-то, 15 лет. Вот видите, какая тоненькая. 120 страничек. И здесь, в Америке, я уже 5 лет. И за 5 лет такая же книжечка в Америке. «Горчичное зерно». То есть здесь уже как-то больше уже у меня прогресс пошел. Больше стала писать. Благодаря, наверное, все-таки, что Господь мне вот мужа так устроил на работу, что он мне дает возможность заниматься творчеством. Итак, я хочу прочитать стихотворение «Самолет». Спасибо. Да, это были турбины у самолета.
Ну, пока там технические неполадки. Наталья, расскажи мне, пожалуйста, как ты из обычной девочки, которая писала стихи, вдруг она поняла, что в 15-16 лет она хочет стать режиссером?
Ой, я вообще всю жизнь была режиссером. Наверное, с того же 3 класса. Не знаю, вот как-то Бог, наверное, с рождения заложил, что я во дворе постоянно устраивала какие-то концерты, собрала детвору. Так, ты стишок читаешь, ты сейчас тут цирк показываешь. Тут-то-то. Всем дала задание, билеты нарисовали. И вот так вот с детства как бы оно все шло. И, конечно, хотелось быть какой-то актрисой, певицей, ставить какие-то фильмы, снимать. Ну, знаете, до сих пор хочу снимать, и вот мы этим занимаемся сейчас, очень хочется христианские фильмы снимать. Но потом я решила пойти учиться, и пошла, выучилась на режиссера, закончила университет, где очень сильно, конечно, получала гонения за то, что я стала верующей вдруг на 3 курсе. Да, слава Богу, Господь дал закончить и дал получить знания, которые я сейчас использую для того, чтобы Его имя прославлялось.
Слава Богу.
Ну что, итак, самолет. Мы сидели за чашкой чая, пара бубликов, семечек горсть. Эту встречу с собой украшая, барабанил мелодию дождь. Гостья слушать меня не хотела. Впрочем, как и всегда, много лет по инерции в пропасть летела, отвергая спасение свет. Все юлила, душою кривила, под усмешками прятала боль. От вопросов моих уходила, вновь играя привычную роль. Нас так много всего разделяло: взгляды, вера, стремление, вкус. Хоть от этого дружба страдала, но я, видно, в подруге горжусь. Ведь она, столько споря со мною, уходя, возвращалась опять. Вновь ко мне, вновь с пустою душою. Как же брошу ее погибать? Я привыкла к ее обвинениям, что нельзя фанатичкой быть. А она отнеслась снисхождением, что стремлюсь о Христе говорить. Так и дружим, и вот в этот вечер мы опять чаевали слегка, не закончив обрывистой речи. После очередного глотка она вдруг проронила: не время, с Богом я не согласна пока. Не по силам нести это бремя, разберусь, вот пойму, и тогда. Мне не время пока прыгать в веру, не укладываю в голове. Нужно как-то во всем иметь меру. Можно верить чуть-чуть и в себе. Убеждала себя очень долго. Я не вмешивалась в монолог. Мною сказано много и столько, что настал для решения срок. Выбор дан, свободная воля. Нас Господь не гонит, зовет. И тут вдруг посреди разговора слышим с ней про смертельный полет. Тихо радио что-то хрипело. Чудом как-то расслышав слова, громче сделали и обомлели. Самолет разбился. Беда. Сотни жизней, студенты и дети, чьи-то матери и сыновья. И попались же эти билеты, совпадение рейса и дня. Датчик топлива был неисправен, не долили горючего, и на посадку не сесть в океане, а пустыми лететь не смогли. Этой новостью жуткой такою ошарашен был весь персонал. Вот уж 10 часов над землею, но так верилось в лучший финал. Еще час продержаться осталось, лишь чуть-чуть и почти долетел. И земля вот уже показалась, да заправиться бы не успел. Мы сидели вдвоем и молчали. Чай остыл и не пился никак. Мысли рвались наружу, кричали, а подруга шепнула: «Как так? Как же так? Ищи виноватых! Самолет кто тогда проверял? Эх, раззявы, судить их проклятых! Ну а топливо кто заливал? Если бедные люди те знали, что садятся в такой самолет. А ведь жизни свои доверяли, отправлялись с улыбкой в полет. В незаправленный сели, о Боже, в незаправленный сесть самолет. Я взглянула в глаза, ты, похоже, направляешься в тот же полет. Люди эти не знали поломки, ты же знаешь, что баки пусты. А все ищешь подвохи, уловки, заправляйся, пока дышишь ты. В самолет бы такой ты не села, перспектива упасть в океан. Отчего же тебе нету дела, как предстанешь к небесным вратам? Ты уверенно села в надежду, что успеешь прийти ко Христу. Посмотри, обвиняешь невежду, а сама себя тянешь ко дну. Свое сердце заправить любовью, верой, светом успеешь? Смотри. Но подруга с укором и болью будто выстрелила: «Прекрати! Я успею, пожить дай немного. Твою Библию, может, прочту, как на пенсию выйдет дорога, вот тогда и приду ко Христу». Заспешила, ушла. Я сидела и смотрела на двери, в горле ком. Моя гостья, не зная, летела в самолете своем роковом. Сколько в мире еще пустых баков? Все уверены, что пронесет. Да удержит Господь вас от шага в незаправленный сесть самолет.
В этом году, прошедшем, Господь позволил выпустить нам целых 2 книжки, за что я действительно очень благодарна Богу. И сегодня я хочу представить вам 2-ю книгу, которая называется «Горчичное зерно». И я хотела бы прочитать из этой новой книги одну поэму. Это не стихотворение, это поэма. Я надеюсь, я вас не утомлю. Но для меня это очень сильные вещи, которые раскрыты в этой поэме. И я верю всем сердцем, что в этом зале находятся люди, для которых это откровение также важно будет, для которых нужно услышать это. Позвольте мне поделиться с вами этим стихотворением. Оно свежее, написанное недавно. И, как и все мои стихи, оно основано на реальных событиях. Стихотворение называется «Разговор по душам». Прохладой нежно обнимая, тот вечер как-то сблизил нас. Друг другу сердце изливая, мы понимали, что сейчас нам будет трудно, неудобно касаться щекотливых тем, и вряд ли будем мы свободно вскрывать глубины всех проблем. Мы редко виделись и знали немного о друг друге вскользь, и потому чуть-чуть скрывали, что пережить нам довелось. Я знала, но спросить стеснялась о том, как сын ее упал, и как она с бедой справлялась, ведь сын любимый погибал. Он разучился улыбаться, к наркотику попавший в плен, стал тенью тощей из красавца, уже не пряча рваных вен. Я представляла, как ей больно, как сердце матери скорбит. И вдруг она сама невольно мне очень тихо говорит: ты знаешь, я подозревала, что мой сынок в рези погряз. Сначала я его ругала, ну а потом пришел тот час, когда я поняла, что поздно, он не услышит моих слов. Наташа, как же это сложно, распята вся моя любовь. Он пропадал на 2 недели, я не спала совсем, ждала. Молилась, пусть войдет он в двери, мне без него жизнь не мила. Ну а когда он возвращался, творил такое, что опять молилась, лучше б он скитался, чем так семью свою терзать. Казалось, что уже все слезы, как будто на похоронах, уже закончились. Но все же я на молитвенных руках несла его. И знаешь, вскоре я перестала все скрывать, и в церкви о нелегкой доле я вдруг осмелилась сказать. Я исповедаться спешила, копалась в прошлом, нет причин. Я даже как-то не грешила, чтобы зато страдал мой сын. Я вспомнила, кого прощала, звонила всем, кого сама я осуждала, обижала, с кем примириться не могла. Шептала в трубку: помогите, простите, милые, прошу, вы отпустите, не держите, долиной смерти прохожу. От Бога так нужны ответы, снимите груз с моих плечей. Мне у виска, как пистолеты, стоят слова моих речей. Кого-то умоляла трижды, бросали трубку, и тогда я к ним летела лично, лишь бы нам примириться навсегда. Сестричка, знаешь, все сместилось, внутри все поднималось ввысь. Я в горе этом торопилась сменить приоритеты, жизнь. Я ночью часто выбегала и шла по улицам одна, по тем дорогам, где недавно я сына за руку вела, где ездил он на самокате и где лечил кота как врач, где как-то вместе на закате мы всей семьей играли в мяч. Я шла, ну а душа терзалась. О, если б знала я тогда, что будет так, не поднималась с колен, наверное, б никогда. Я шла, молилась и стонала, боль опьяняла, как вино. И я кричала, нет, рычала: за что ты топишь так? За что? Господь, я с детства за тобою решила праведно идти. Да было трудно мне порою детей своих к тебе вести, но я старалась. Боже, Боже, ну что я делала не так? Была строга, куда уж строже, в какую щель пробрался враг. С пеленок веру прививала, читала, пела, все зазря. Я даже не подозревала, что так затянется петля. В чем виновата я, что сына ты опустил в такое дно? чем я тебе не угодила? За что ты топишь так? За что? Я в небо звездное бросала вопросы горькие свои. Уже замерзла, но шагала, мотая быстрые круги. И вдруг обмякла, отревела, остановилась на бетон, прямо там на улице присела и поняла, что рядом он. Не перепутать это чувство. Внутри услышала: люблю, люблю тебя. И знаешь, грустно, что для тебя его топлю. Топлю, чтоб ты, нырнув за сыном, сама увидела, где ты. Чтоб в омуте невыносимом оторвалась от суеты. Хочу, чтоб вынырнула резче из глубины беспечных дней. Чтобы ко мне бежала легче, чтоб стала сердцем горячей. Я для тебя вошел в привычку. На первом месте дом и быт. И в церковь, как на перекличку, бежала ты, но я забыт. Слова заучены, банальны, реальным быть я перестал. Молитвы стали номинальны, но мне не нужен ритуал. О, мои дети, лишь со мною ваш дух не поддается мгле, и потому своей рукою я направляю вас к себе. Да, я хотел бы, чтоб без горя вы приближались так ко мне, пусть и с вопросами, и споря, но что вас держит вдалеке? Вы на Израиль так похожи. Когда вам плохо, тяжело, кричите в небо дни и ночи: приду, спасу. Но все равно проходит время, и в комфорте вы тяжесть прежних дней забыв, уже опять на эшафоте, опять не слышите призыв. Вновь утопаете во мраке, забыв, что радость лишь во мне. Вновь подвергаетесь атаке и истязаниям извне. А враг не спит и роет ямы, порабощая свой улов. Я допускаю эти драмы, чтоб вас вернуть под свой покров. Я сразу как-то отрезвилась, а сердце вдруг окутал мир. Я там же в трепете склонилась, дух поднимая из руин. С тех пор, ты веришь, нет тревоги. Легко прощаю и люблю. Нет тех сомнений, суматохи, я с Богом чаще говорю. Ты знаешь, я молюсь иначе, могу часами просто петь. И нет теперь важней задачи гореть для Бога, а не тлеть. Я распрощалась с тяжким грузом, я все доверила Христу. И за всю жизнь мою с Иисусом впервые так за Ним бегу. Теперь все думаю, а если не прижимала б так беда, мы с мужем так и тлели б вместе и не познали б никогда. Какое счастье скрыться в Боге и в нем спасаться от невзгод. А сын мой, сын решил в итоге, что нужен в жизни поворот. И вот в реп-центре 3 недели, я знаю, Бог его ведет и не закроет свои двери. Он не погубит, он спасет. Я, слушая ее, ревела, после разговора с ней я по-другому посмотрела на жизнь и на своих детей. Теперь молюсь, чтоб Бог дал милость иметь такую близость с Ним, чтобы тонуть не приходилось ни мне, ни ближним, ни родным. Чтоб Бог, срывая наши маски, для нас умножил благодать, чтоб нам не ждать подобной встряски, а до нее к нему бежать. Слава Господу! Спасибо, что слушаешь.
Благодарим, Наталья. Мне напомнило это слова из Священного Писания в книге пророка Исаии в 53 главе, в той самой, где говорится о жертве нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Говорится, все мы с вами, друзья мои, блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Но как трудно осознать это, как трудно прийти к тому решению, что тот путь, которым я шел, особенно если этот путь занимал большую часть моей жизни, был неверным, одним из тех многих, но вовсе не тем одним правильным и истинным. Много бывает таких путей. Как не сесть в незаправленный самолет? Как исправить свою дорогу? Как принять правильное решение? Может быть, потому христианский путь непривлекателен, что он узок и тернист? У Любы Бычковой есть стихотворение на этот счет. Пару слов о ней.
Но Люба Бычкова не писала с подросткового возраста, с третьего класса, как мы сейчас слышали. Она вообще никогда не писала и даже не планировала писать. И только 4 года назад, когда Господь провел ее через особые испытания и трудности, она начала улавливать слово за словом рифму. И сегодня Люба перед нами.
Спасибо. Конечно, после Натальи, мне кажется, мое стихотворение да будет как маленького ребенка и учителя. Потому что, как Наташа сказала, наверное, я не одна такая, которым вдруг начались писать по ночам стихи. И совсем не думая ни о каких-то правилах, о каких-то рифмах. Просто писала, а потом... Писала, как и сказали здесь, что просто больше для себя, потому что оно есть вроде как. Потом узнала об этой группе и решила все-таки учиться, наверное, не поздно, а в любом возрасте. И поэтому я как ученик-первоклассник здесь поделюсь с вами стихотворением. Ну, к стихотворению, чтобы было больше понятно, про что стихотворение, я взяла с места из Библии. Кто душу свою сбережет, тот ее потеряет. А кто потеряет душу свою ради меня, тот ее сбережет. Матфея, 10 глава, 39 стих. Много в жизни дорог и соблазнов, так много. Но есть только одна, направляя путь к Богу. Друг, подумай сейчас, что ты хочешь от жизни. Счастье здесь, на земле, или в светлой отчизне. Можно в жизни пройти... Можно в жизни пройти налегке, по тропинке. Там, где трудно сойти, нам не нужно разминки. Чтоб не видеть вдову той, что к Богу взывает, я ее обойду, тихо, сбоку, по краю. Сирота на углу ждет в надежде, увижу. Если мимо пройду, я ж его не обижу. Видел я и коллег, стариков одиноких. Их хватает навек на путях наших долгих. Если буду идти, всем добро, всем вокруг помогая, не пройду полпути, жизнь свою раздавая. Надо силы беречь, мне они пригодятся. Ведь идти далеко, чтоб до неба подняться. Но тернистым путем спотыкались, вставали, дети Господа шли, души не сохраняли. Не жалели себя, в нуждах всех замечали, и врага, как Христа, в дом к себе приглашали. И одежду, еду с нищим в голод делили. Кто покинул тюрьму, в страхе не обходили. Если будем мы жить, всем любовь проявляя, вот тогда и Христос встретит нас в вратах рая.
Благодарим, сестра Люба. И вы знаете, мы, конечно, не знаем даже толикую часть тех испытаний, через которые вам приходится проходить, но, зная даже эту небольшую часть, мы понимаем, что христианский путь, несмотря на то, что он тернист, он также и светел. Наверное, часто у нас бывают такие моменты, особенно меня они как-то вот, ну, достают, что ли, раздражают, когда где-то заблудился. Я плохо вижу, особенно по ночам. Кстати, следующий наш участник тоже немножко имеет этот недуг, но, слава Богу, прозрел духовно, как и я, правда? Вот. И вы знаете, вот когда где-то заблудился и не нашел пути, очень трудно бывает выбраться. А еще ж надо у кого-то, ну, помощи просить, то есть это как-то стыдно, как-то вот неудобно там кого-то отвлекать, а если вообще никого нет, а кому тогда взывать? А если заблудился не вот так вот по дороге, тут еще полбеды, можно как-то найти путь. А если в жизни заблудился, кому взывать? Пример для меня это псалмопевец. Всего два стиха читаю. Псалом 30, стих 5. «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя». Это обращается он к Господу. А вот 141 псалом, 7 стих. «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне спастись, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня собираются праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Николай Толстых с стихотворением «Боль души», который тоже взывает о помощи найти путь у Господа.
Но прежде чем Николай поделится своим произведением, хотелось бы познакомить нас, вас, с тем, кто же такой Николай. Вы, наверное, слышали, как бодро здесь кто-то все время комментирует, да, правильно. Это наш Николай. Вы знаете, настолько бодрый дух, настолько действительно подбадривает любого участника, что просто не хочется даже и слышать, что Николай мог написать такое стихотворение, и когда-то он так заблудился. То есть это совершенно не подходит с тем Николаем, которого мы сейчас с вами увидим. Николай родом из печально известного Смоленска Донецкой области.
Славянска!
Извините, Славянска! Да. Я так и написала, но я на вас посмотрела и сбилась.
Ну да,
Спасибо за поправку.
Я похож на Смоленск, понятно.
Да. Долгое время писал музыку и вдруг осознал...
Перемкнула, да.
Вы продолжите, да?
Да,
давайте.
Я уже
продолжу. Николай готов продолжать о себе и потом ваше стихотворение.
Мое? Боль души.
Вы хотите какое-то другое рассказать?
Нет, боль души, конечно.
Конечно, да.
О себе.
Сначала о себе.
О себе, ладно, да.
Можете повернуться хотя бы просто, да? Вот так. Вот.
Да. Уже повернулся, да?
Да.
Мало, да. Больше, например, все мало. Короче, о себе, да. Говорят, что вот есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Но это не про меня. Родился в Воркуте, север России, родился, в востоке Украины женился, на западе Америки пригодился, как известно. Да, все хорошо. Я счастливый человек, действительно счастливый. А знаете почему? А потому что я умею радоваться. А если помните, такая история, такая расхожая история, я думаю, все знают. Когда два человека смотрят вниз, вот лужа, да, на лужу смотрит. Только один из них видит лужу саму по себе, а другой – звезды, которые в ней отражаются. Так вот это про меня. Да, да, конечно, слава Богу, да. Что еще? Я начал писать где-то, я думаю, в 2007 году. Просто появилась потребность. Я, видимо, исчерпал себя в музыке. И как-то вот так.
А вы музыку писали?
Ну да, я занимался раньше музыкой, да. Ну как-то так, он плавно, легко, как говорится, легким движением руки музыка превращает. Как по фильму.
Можно сказать, что как музыкант и композитор вы остановились, у вас произошла остановка.
Ну да, не совсем уж так. Я где-то могу там что-то, скажем, еще там написать для себя, но так не серьезно, не занимаюсь этим, как раньше было. А вот я стихами как-то вот так. Такая потребность появилась. Свои какие-то вещи, вот, свои какие-то мысли излить в строчках, да.
Ну, творческая душа дает о себе знать, и ну, капля за каплей да, рождается.
В любом
стихи.
Случае, да, да.
Итак, ваше стихотворение?
Да, и я еще хочу сказать, что я певец такого краткого слога. И я не пишу длинные стихи, как-то вот, как-то так. Предисловие к этому стиху. Я думаю, у каждого из вас были какие-то трудные минуты жизни, правда же? Когда просто вот дико болит душа. И никому не веришь, и руки опускаются, и просто тогда кричишь Богу: «Дай мне свою руку, Господи!» Вот, вот это об этом. У меня просто была, была такая ситуация в жизни. Болеет душа, существуют ли средства, которым бы я ей помочь как-то смог? Кто дал бы, как в сказке, что помню из детства, живой мне водицы, хотя бы глоток? А может быть, осень зальет боль дождями? А может, снегами зима заметет? А может, когда-нибудь это с годами само по себе потихоньку уйдет? А нынче кричу я: дай руку мне, Боже, один на один я с бедою своей. И если не ты, кто тогда мне поможет? Ведь я потерял свою веру у людей. Живу только прошлым, всели мне надежду. Под снегом замерз, под дождем я промок. А как я хочу быть таким же, как прежде? Ты, может, своей мне воды дашь глоток.
Дорогие друзья, вы прослушали первую часть записи творческого вечера христианских исполнителей, бардов, а также поэтов, которые пишут свои собственные произведения. Этот вечер прошел 21 ноября 2015 года в помещении Русской Баптистской Церкви Благовестия в городе Де-Мойн, штат Вашингтон. Вторую часть слушайте в нашей следующей передаче. Мы прощаемся с вами, желаем вам Божьих благословений. До свидания, всего доброго. До следующей встречи в эфире через неделю.